Откроем первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Аминь. Стих, который прочитал брат и сестры, нам с вами знакомый, очень даже хорошо знакомый. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Ну да, мы же покаялись, мы освободились от грехов. Тема крови, братья и сестры, знакомая нам, знакомая. Я только напомню некоторые места Священного Писания от начала книги Бытие, когда уже была пролита кровь Авеля. Господь начинает учить. Ну, как-то люди так привыкают, братья и сестры, вот мы к войнам привыкаем, погибло 1000, или погиб 1 000 000, или 10 миллионов. Так легко-легко как-то у нас. Ну, война погибла, а что же делать? Что же делать? Так привыкают люди, и мы привыкаем. Но Писание поднимает тему крови так, братья и сестры, серьезно, трепетно, ответственно, потому что душа, тело в крови. Кровь – это жизнь. Если она пролита, Господь говорит, кровь вопиет ко мне от земли. Так если каждая кровь пролита вопиет Богу от земли, так а в какой стране не было войны, в какой стране, писал Достоевский, все земной шар, пропитанный слезами и кровью до самого центра, если взять количество пролитой крови, пролитых слез по этому поводу. Так это тогда вопль к Богу, братья и сестры, какой сегодня уже? Вопиет. И этот вопль, он же ищет разрешение. Да, ищет разрешение. И Господь с книги Бытия говорит, что я взыщу за пролитую кровь. Некоторые люди привыкают, что это безнаказанно. Нет, не безнаказанно. Братья и сестры, кровь человеческая – это святыня неприкосновенная в очах Божьих. Ни один человек не имеет права пролить ни одной капли крови другого человека. Она упадет на землю, будет вопиять Богу, Бог будет взыскивать с того человека. Запрещено Богом навсегда, на все времена. Поэтому мы, когда дальше уже вот проходим события даже Ветхого Завета, ну давайте вспомним Давид, угодный Богу человек, ну не сомневаемся. Раскаяние было примерно для сегодняшних дней. Столько псалмов написал, царство укрепил, храм хочу построить. Кто помнит, братья и сестры, храм ты строить не будешь. Почему? Ты пролил много крови. Ну так это же Ветхий Завет, так это же войны, ну так как иначе? Нет, Давид, ты читай Писание, как Бог на это смотрит. Братья и сестры, и вот дальше, когда идем уже к теме Нового Завета, как-то Господь учил, вот мы с вами привыкли, например, в Ветхом Завете, Авель жертву, Ной жертву, какую жертву? Ну, когда-нибудь, братья и сестры, вот открываем Писание, задумайся, уточняем, а какую жертву они приносили? Но если немножко прикладывать сердце к Писанию, от книги Бытия, 4 глава, 7 стих, где было сказано Каину, грех у дверей лежит, господствуй над ним. До книги Исход, 29 глава, 14 стих, не было принесено ни одной жертвы за грех, и не написано, и не вспоминается. Вы скажете, не может быть. Ну, пройдите домой, проверьте. Почему описано было, а жертвы же приносили. А какие приносили жертвы, братья и сестры? За грех не могли приносить, потому что от Адама до Моисея грех не менялся, потому что закона не было. Когда появился закон, тогда появились жертвы за грех. Это книга Исход уже, конец постройка скини, посвящение. Первый приноси жертву за грех. Почему? А закон был дан уже. Теперь начинается жертва за грех. А до того, какие жертвы приносили? Всесожжение, повинности, хлебные. Помните, возливали там из горшка приготовленные акции, хлеб. Ну, вот такие были жертвы, братья и сестры. За грех жертвы не было. Точно не было. Можно дома проверить. И вот от самого начала, от Адама и Евы, Господь учил тему крови 4000 лет, и 1500 лет тема жертвы за грех училась. И поэтому, когда Иисус уже в четверг, вот перед Пасхой будем вспоминать, взял чашу, сказал, сия есть кровь моя, нового завета, за многие изливаемая во оставление грехов. Вот цену крови донесли до сегодняшнего дня, понятие цену жертвы донесли до сегодняшних дней, вот тогда теперь поняли, что берут в руки с чашей, что такое кровь в очах Божьих и что такое жертва за грех. Сейчас Христа поведут на распятие. Что это такое? Ну, кто вникал, кто прикладывал сердце, братья и сестры, тот действительно понял эту цену. Всей полноте понял, богоугодно понял цену. Нам надо немножко, братья и сестры, учиться по Писанию идти. Но давайте вместе с вами повторим. Иисус пришел как агнец, его Иоанн Креститель представил, это агнец Божий берет на себя грех мира. Но первая жертва какая была? Сей есть Сын мой возлюбленный, которому все мое благоволение. Жертва всесожжения, которая находит благоволение Божие. Потому что Христос, когда умирал, сначала принес жертву Отцу, а потом умер за грехи наши. Потом была какая жертва, братья и сестры? Он говорит, я хлеб жизни. Да, потом было хлебное приношение. Сверяем по книге Левит, с первой главы. Какой порядок принесения жертв? А после воскресения какие первые слова сказал Иисус? Мир вам. Ну, значит, это жертва мирная по книге Левит. Да, это жертва мирная. А потом только в конце показал руки, ноги и ребра, проткнутые, где пролилась кровь, за грехи наши. Значит, сначала Богу Отцу угодил жертвою, потом исполнил Писание, а потом стал с нами разговаривать о болящей нашей теме о грехах. В конце это, братья и сестры. Мы всегда вот этой темой жертвы за грех прокрываем все. Мое покаяние, я перестал грешить, ну и все, вот тут все. Нет, братья и сестры, не все. Надо немножко, ну, ставить по местам так, как оно расставлено в Писании, чтобы так оно в молитвах было, в проповедях, в свидетельствах наших людям неверующих. Что такое Пасха, что такое жертва Христова. Потому что Писание предупреждает, братья и сестры, нас с вами, это Евреям 10 глава, ну, помню с вами там стихи 29, выше, ниже. «С кого Господь очень строго взыщет, кто не почитает за святыню кровь завета?» Вспоминаете такой стих, братья и сестры? «Духа благодати оскорбляет, страшно упасть в руки Бога живого, Бог есть огонь поедающий». Ну, учил же Господь от времен Каина, что такое кровь, как она в очах Божьих, как в очах людей. А потом верующих предупреждает, какая цена пролитой крови Сына в очах Бога Отца, и как иногда, братья и сестры, люди к этому относятся. Давайте с вами вместе вспомним, почему вот эта тема и кровь, и жертва. Потому что, ну, хоть посмотрите вправо, хоть влево, хоть поедьте куда, начинается мирские многие неприглядные дела в рядах верующих. Можно не в голос говорить, можно привести такие примеры, что вы придете дома, вместо ужина сядете и задумаетесь, что же таки все-таки происходит. Многие печалятся, многие спрашивают, а как же оно дальше будет? Ну как, братья и сестры? Как-то даже привыкают братья и говорят, ну мир приходит в церковь, ну что делать? Вот такое пришло время, мир заходит в церковь. Ну, как будто мир такой бессовестный, вот взял и святилище зашел. Так а куда же священники смотрели? Братья и сестры, не мир виноват. Кто виноват? Мы идем в мир. Нам нравится в мире. Не мир виноват, братья и сестры. Он идет, живет своей испорченной жизнью, как он жил от времен Каина. И путь Каина, и язычество там, и прочее, прочее. Мы тянемся в мир. Мы начинаем скучать с Библией. Нам становится скучно со Христом. Нам становится скучно собираться вместе. Нам интереснее там, где мир предлагает сегодня свои развлечения. Там душу отвел, там все хорошо, и разрядился, зарядился, и отдохнул, и хорошо себя чувствую. Вот в чем беда, братья и сестры. И вот в эти моменты Господь предупреждает: смотрите за святыню крови завета, что вы делаете? Почему открылась такая борьба за молитвенные дома? У кого какие размышления? За собрание наши, братья и сестры. Почему? Я прочитал вот 1 Иоанна 1:7. Если мы ходим во свете, как сыны света, читаем Писание свет, мы идем на общение друг с другом. Для чего? Услышать то слово, которое приведет покаяние к очищению, крови Иисуса Христа очищает. Закроет молитвенные дома. Враги знают, в чем секрет нашей силы. Прекратят общение. Ну, как-то выживать будем, может быть. Но часть омовения крови Иисуса Христа мы потеряем очень большую. Часть омовения крови Иисуса Христа в общении мы потеряем очень большую, братья и сестры. Очень большую. Как тогда быть дальше? Ну, а давайте вспомним историю нашего братства. Как воевали за собрание? Ну, вот книга «Подражайте вере их» Ваня Попов. Помнится, братья и сестры, его пример? С мамой больной живет там, во Времянке, в коридоре. Мама больная лежит, а весь зал он убрал перегородки, собрание у нас. Когда приходили, раздевались, кидали пальто, целую гору до потолка. И в зале собирались. А где же он спал? Она ну, сдвигала скамейки, вынимал матрас, раскладывал, спал, одна день убирал, снова собрание у него. И он сказал: собрание только у нас. Ну, больше негде, только у нас. Ну, и помним, с вами его убили, потом сожгли вместе с домом. Но когда уже прошло годы, 90-е годы свободы, братья пошли к властям и говорят: ну, все-таки, Ваню вы убили, дом спалили. Ну, и чем вы восполните вот это все? Ну, ладно, вот тут старый клуб, уже крыша обвалила, все, кирпич, если надо, забирайте. С того клуба построили 3 молитвенных дома. Ваня Попов, по смерти еще кровь его пролита, и по смерти говорит еще. Из клуба построили 3 молитвенных дома, было много очень кирпича. Когда разбирали, разбирали и построили, братья и сестры. И вот идет, братья и сестры, время молитвенные дома закроют, братья и сестры, закроют, их не будет. Готовы мы дома принимать собрание. Почему? Потому что нет общения, нет омовения кровью. Нет омовения кровью, братья и сестры, начнем грешить, начнем жить по-мирски. Как нам быть без этой силы? Без этой силы нам не обойтись. Никак не обойтись, братья и сестры. Она нам жизненно нужна. Жизнь и кровь связаны, начиная с темы Ветхого Завета, с книги «Бытие». Ну, кто уже помышляет, какую бы я убрал перегородку, где бы я поставил скамейки, куда бы принял братьев, сестер, уже можно прикидывать, братья и сестры. Не закрывать, а открывать начинать, и сердце, и дом, и двери, начинать уже готовиться. Как-то мы с вами вспоминали пример, когда ездили на Украину, город Дубно, брат-пресвитер Петро, ну, кто может знать его, кто не знает, как-то были у него в гостях, и ну, он рассказывает, как история церкви, когда родилось, когда началось. Ну, он рассказывает, да, 140 членов собрания в нашем доме были. Я говорю, а сколько времени были? Ну, лет 10 были. Сыгровки у нас, спевки у нас, молодежные у нас, бабушки оставались пить чай у нас, гости все у нас. Так, а где тут? Смотрю, кухня, зал, спальня, потом сын женился, еще пристроили 2 комнатки. А где тут все помещались? Ну, кто во дворе, кто под окнами, кто помоложе, кто старенький, сюда, к печке. Так, говорю, а где же там во дворе цветы, деревья? Поломают же. Ну, ничего, говорит, что-то поломали, что-то осталось. 10 лет 140 членов топталось в доме во дворе и жили, и спали, и кушали. Каждый себя чувствовал, себя свободно. А хозяева как? Ну, как-то и хозяева там в уголочке где-то ложились, спали. Ну, а потом построили молитвенный дом, уже ушли. А если бы не ушли, ну, не ушли, до сих пор бы они принимали. Братья и сестры, вот эти примеры, они же для нас с вами уже пора их дома обсуждать. С женой, с детками, в случае завтра, где бы мы приняли вот 100 членов наших, 100 деток. Где бы мы тут примерно поместились, может что-то пристроить или под навес, или как. Потому что, братья и сестры, давайте еще вспомним события Ветхого Завета. Мир идет к святым, или святые идут в мир? Ну, мы так по-человечески привыкли обвинять мир и списывать все на мир. Ну, а что делать? А по Писанию как? Когда еще израильский народ входил в землю обетованную, Хто кому пронік? Господь предупреждав: «Ви з народами не смішуйтесь, живіть віддельно. І берегіть синовей, дочерей, навіть в брак не вступайте». Потім пророк Валаам дав совет. Пам'ятаєте, брат, сестри? Не мог проклясть, не мог лишить сили Божий народ. Що делать? Скажи, говорить, сусіднім моавитянкам, манітянкам і другим, щоб вони на праздник приглашали молодих ізраїльтян з народу Божого. І посмотриш, сработает. Сработало? Сработало. В один день погибло 23 тисячі. А потом давайте с вами вспомним Соломон, кого брал жен. Первую египтянку, вторую моавитянку, третью манитянку. Так это же недопустимо. Да это ни в коем случае недопустимо. Соломону нужно было принять решение, сам буду жить холостой, но никогда не возьму моавитянку или египтянку. Это же смерть будет духовной всему народу Божьему. Я же царь в этом народе. Братья и сестры, взял. Сильно печалились и размышляли тогда вокруг него, ну что он сделал? Ну а что сделал? Ну жену взял, ну что тут такого? Ну понравилось, ну что тут такого? Давайте вспомним, братья и сестры, дальше последствия. Царство делится надвое. Если до сих пор теряли израильтян в войнах, когда Давид расширял царство и утверждал, это было к расширению, к утверждению. Можно посчитать, сколько тысяч упало. А теперь начали убивать друг друга, северное и южное царство. Братья и сестры, тысяч пало больше, чем в те времена, когда воевали с язычниками. Намного больше цифра. Братоубийственная война началась. А потом еще были войны. Но это были войны, когда Господь допускал наказание языческим армиям бить израильтян в наказание. Те тысячи уже были виновные, греховные. И отделилось иудейское колено, братья и сестры, от Северного царства, ну, два южных, Иудея и Вениамин, и они никогда больше не соединились, может быть, соединятся аж в тысячелетнем царстве. Ну, вот так кратенько, если взять. Проклятие большое, братья и сестры, глубокое, сильное. Что могло восстановить вот это все только на место? Ну, что могло восстановить, братья и сестры? Галатам 3 глава, 28 стих. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Все в одного Христе Иисусе. Только кровь Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа. И соединить колено, и эту вражду между иудеями, самарянами, между язычниками, насмерть была вражда. Насмерть, братья и сестры. Мир мог восстановить только кровь Христа. Рабы свободные. Сколько войны, братья и сестры, до сих пор между бедными и богатыми, между рабами и господами. Войны целые были, освободительные, рабовладельческие там, движения и прочее, прочее. Рядом сидят омытые кровью Христа и раб, и господин. Павел пишет послание по своем. Имеющие братьев рабами или братьев господами, будьте равны, будьте вот так хорошо, живите. Сколько движения за равноправие, женский пол, мужеский пол, нет равноправия, демонстрации, полиция бьет там и прочее. Кровь Христа выровняла. Все выравнивается, братья и сестры. Какая сила в этой крови? Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 1 главе. Для иудеев соблазн, для еленов, а елены требуют чудес, иудеи мучаются, мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Вот сила Божия. В чем сила Божия? Во-первых, пролитой крови, а потом и жертвы за грех. Вот где сила Божия. Поэтому мы сегодня с вами молимся о пробуждении в церквах евангельских христиан-баптистов. Ну да, регистрируем, чтобы оставили широкий путь, а позиция та же. А помолиться за наши ряды есть уже за что, братья и сестры? Точно есть. Точно есть за что. И давайте с вами вспомним, как-то мы с вами вспоминали историю ковчега. Пропала великая святыня Господня. Господь сказал, храм восстановите, ковчег нет. Не дорожили этой святыней, ушла навсегда. И только когда Ездра, Неемия, Зарававель проводили очищение храма, восстановление священства, Когда снова был им вручен Урим и Тумим, был вручен наперстник судный, они носили суд Израилев перед Богом. Когда поставили вот эту дощечку, значит, кидар, вот эту диадиму, где было написано «Святыня Господня», они несли недостатки приношений Израилю, чтобы обрести благоволение у Бога. Вот это все восстановилось без ковчега. И Ездра им сказал такие слова: «Вы святыня Господу». Смотрите, еще вот эти святыни не потеряйте. Будете над ними трепетать, и Бог над вами будет трепетать. Он вас будет хранить ради этих святынь. Так, братья и сестры, а какие святыни дал нам Бог, и отцы наши 60-х годов передали в руки наши? Святыни, за которые страдали, умирали, кровь проливали. Какие святыни, братья и сестры? Путь очищения, освящения. Очищаешь свое сердце в каждый день, готовясь к встрече с Господом? Или для тебя эта святыня потеряла цену? Я и так числюсь где-то членом, хоть здесь, хоть там, да хоть где. Числюсь, да и ладно. Какие святыни, братья и сестры? Свобода, независимость позиции. Вот недавно посмотрел Харцистское совещание братьев, 76-й год. Это Вестничек Истины, 3-4 номер. Ну, Тульское было в 69-м. И расширенное, а следующее – это 76-й, знаменательное. Там братья с 56 до 76 года исследовали день и ночь. Суть нашей веры, нашего пути. Написали: независимость требования Евангелия. Не вмешиваться ни в политические, ни в экономические, ни в социальные вопросы. Так требует Евангелие. Вот эту святыню искали в Писании – молили у Бога, вымолили и нам передали. Смотрите, не залезьте ни в экономические, ни в политические, ни в социальные дела. Держитесь эту святыню. И независимое служение. Братья и сестры, есть ли вот эти святыни, которые Бог открыл и дал нашим отцам, и они умирали, но хранили их? Если они потеряют в наших глазах цену сегодня, мы перестанем быть святыней в очах Божьих. Понимаете, в чем суть? Вот о чем хотелось помолиться. Будем дорожить святынями Господними, общением, омовением кровью и теми святынями, которые дороги в очах Божьих, тогда и мы будем святыней. Бог нас будет хранить, проведет через последние дни. Ничто не повредит нам. Потеряют эти святыни, они останутся только в форме и в мирских плотских развлечениях, мы перестанем быть святынею. А что дальше может быть, я затрудняюсь сказать. Но Писание говорит: выбросят на попрание людям. Свиньи, обратившись, если вы этот жемчуг потерял цену, и вам наравне, что солому постелить свиньям, что этот жемчуг святыни бросить им, вам все равно. Они, говорят, обратятся, они вас растерзают. Но серьезное предупреждение есть в Священном Писании. Докажет нам милость, братья и сестры, Господь, вот идем к празднику Пасхи, к жертве великой, к хлебу, к чаше, величайшим святыням, к пролитой крови, к жертве за грех, в освобождение, прощение, чтобы душа наша, братья и сестры, трепетала перед этими святынями. Аминь.